Добро пожаловать на общее собрание Общества молодых женщин Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в этот прекрасный вечер на Храмовой площади. Мы собрались в конференц-центре Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. И с радостью осознаем, что подобные собрания молодых женщин, их матерей и руководителей проходят сейчас по всему миру. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этом собрании, попросил меня быть ведущей. Я сестра Элейн Далтон, генеральный президент Общества молодых женщин. Мы рады, что сегодня с нами наш дорогой пророк и его советники, президент Генри Айринг и президент Дитер Угдорф. Мы также приветствуем старейшину Роберта Хейлза и старейшину Нила Андерсона, членов кворума 12 апостолов, и епископа Гэри Стивенсона, председательствующего епископа церкви. Мы поддерживаем и почитаем этих братьев и благодарим их за поддержку. Также в президиуме сидят мои советницы, сестра Мэри Кук и сестра Энн Дип. Я люблю этих замечательных женщин и благодарна за возможность служить вместе с ними. Мы приветствуем генеральное президентство Общества Милосердия и первоначального общества, находящееся сегодня в президиуме вместе с нами. Мы также выражаем любовь и признательность образцовым женщинам, служащим в генеральном правлении Общества молодых женщин. Это праведные, добродетельные женщины, которые верно служат молодым женщинам во всем мире. Мы также хотели бы поприветствовать еще одну особую гостью, сестру Флоренс Смит Джейкобсон, бывшего генерального президента Общества молодых женщин, которая сегодня с нами. Сестра Джейкобсон в ближайшие выходные во время генеральной конференции отметит свой 100-летний день рождения. Она была генеральным президентом, когда я была совсем юной. Многие замечательные программы и события, которые она начинала, до сих пор благословляют нашу жизнь. Сестра Джейкобсон, мы чтим и благодарим вас за этот прекрасный и стойкий пример, как добродетельной дочери Бога. Мы приветствуем всех вас, присутствующих в этой аудитории, и тех, кто участвует в собрании посредством телевидения и спутниковой связи, интернета и других технологий. Мы с нетерпением ждем возможности учиться вместе под управлением пророков, провидцев и носителей откровений. Музыка на этом собрании прозвучит в исполнении хора молодых женщин из Халлинского Южного Халлинского Кольев, штат Юта, США, дирижер сестра Мэри Луэб, органист сестра Линда Маргетс. Хоры, собравшиеся, откроют это собрание гимном «Высоко на горе». Затем вступительную молитву произнесет Элла Эджли, член группы Ули из первого прихода Парли.
Father,
Небесный Отец, мы, Твои дочери, собираемся по всему миру сегодня, чтобы услышать Твое Слово. Мы так благодарны за программу молодых женщин и за все, что она делает для нас, за тот стандарт для того, что мы делаем. Мы так благодарны за нашего пророка, через которого мы получаем благословение, которое благословляет нашу жизнь. Мы благодарны за те возможности, которые у нас есть, чтобы делиться Евангелием. Пожалуйста, благослови нас, чтобы наши сердца были открыты, чтобы мы получили все, что наши вдохновленные лидеры хотят сказать нам. Благослови всех, у кого есть проблемы сейчас по всему миру. Благослови нас, чтобы у нас была сила, чтобы мы могли защищать наши стандарты, нашу веру. Пожалуйста, благослови, чтобы мы могли всегда стоять в святых местах и не двигаться, пока не вернется Иисус Христос. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now favor us with "In That Holy Place".
Сейчас хор порадует нас песней Селли Дедфорд «Святое место», опубликованной ранее в журнале New Era. После этого особого номера мы с удовольствием услышим сестру Энн Дип, вторую советницу в Генеральном президентстве Общества молодых женщин. Затем хор исполнит гимн «Дай святости больше» партия виолончели Брианна Гибсон, член группы «Лавр» из 21-го Халлинского прихода. Затем к нам обратится Мэри Кук, первая советница в Генеральном президентстве Общества молодых женщин. Вслед за сестрой Кук у нас будет видеопрезентация о каждой из вас и о том, как заключать и соблюдать заветы в вашей жизни.
Тема наших совместных мероприятий на 2013 год взята из 87-го раздела «Учения и заветов». Это указание содержится в трех разных разделах. Очевидно, это очень серьезное предупреждение. Здесь объясняется, как получить защиту, силу и покой в неспокойные времена. Нам велено свыше стоять на святых местах и не двигаться. Размышляя над этой темой, я невольно задаюсь вопросом, о каких святых местах говорит Небесный Отец? Президент Эзра Тафт Бенсон объяснял, святые места включают в себя храмы, наши дома собраний, наши семьи и колли Сиона, которые служат защитой и убежищем. Я верю, что можно найти множество других мест, помимо этих. Наверняка в первую очередь слово «место» ассоциируется у нас с определенной обстановкой или географической точкой. Но в английском языке слово «место» можно понимать и как определенное состояние разума. В таком случае святыми местами можно было бы считать определенные моменты. Такие моменты, когда Святой Дух приносит нам свидетельство, когда мы ощущаем любовь Небесного Отца или получаем ответы на свои молитвы. Более того, я убеждена, что каждый раз, когда у вас есть мужество отстаивать то, что верно, особенно в ситуациях, когда больше никто не готов так поступить, вы создаете святое место. Джозеф Смит на протяжении всей своей короткой, но изумительной жизни воистину стоял на святых местах и не двигался. В подростковом возрасте он переживал из-за религиозной сумятицы среди местных жителей и хотел узнать, какая из всех церквей истина. Лесной массив неподалеку от его дома стал святым местом, когда он преклонился среди деревьев и впервые помолился вслух. На его молитву был дан ответ, и сегодня святые последних дней называют это место священной рощей. Молодые женщины по всему миру стоят на святых местах на природе, участвуя в лагере общества молодых женщин. Одна руководительница рассказала об одной участнице такого лагеря. Эта девушка была менее активной и скептически относилась к идее получения духовного опыта в лесу. По прошествии первого дня она поделилась впечатлениями с руководительницей. «Мне здесь очень нравится, но нельзя ли как-то вырезать все эти беседы о духе? Я хочу просто жить в палатке, наслаждаться природой, быть с друзьями, веселиться». Но во время заключительного свидетельского собрания та же девушка со слезами на глазах призналась: «Я не хочу домой. Как мне сделать так, чтобы то, что я чувствую сейчас, это влияние духа было со мной все время?» Она нашла святое место. Еще одним святым местом в жизни Джозефа Смита была его спальня. В это трудно поверить, поскольку он, как и многие из вас, разделял свою спальню со своими братьями. Она стала святым местом, когда он молился с верой, смирением и желанием великой силы. Он объяснял: «После того, как я отправился спать, я предался молитве и стал просить Бога Всемогущего о прощении всех моих грехов и проступков». 3 года, прошедшие с тех пор, как Джозеф получил видение в священной роще, дались ему нелегко. 17-летний Джозеф подвергался бесконечным насмешкам, издевкам и угрозам. Но в ту ночь в его спальне ему явился ангел Моронии в ответ на его мольбы. Джозеф получил знание и утешение. Его спальня стала святым местом в ту ночь. Просматривая один видеосюжет для молодежи, я увидела еще одну спальню, ставшую святым местом. В этом фильме Ингрид Дельгадо, молодая женщина из Сальвадора, делится чувствами о храме. Она говорит: «Приятно знать, что у нас есть место, где можно отдаляться от всего мирского, принимать священные таинства и помогать тем, кто не может получить их в этой жизни». Эти слова звучат на фоне видеофрагмента, где видно, как Ингрид читает Священное Писание в окружении мормонадок, цитат, брошюр по совершенствованию личности, фотографии с ее семьей и храмом, ну и своих любимых плюшевых зверушек. Она создала, возможно, сама того не сознавая, свое святое место вдали от всего мирского. Интересно, сколько раз Ингрид читала Священное Писание, ощущала влияние Духа, молилась и получала ответы на молитвы в своем святом месте. Еще одним неожиданно святым местом в жизни Джозефа Смита стала тюрьма в Либерти. Старейшина Джеффри Р. Холланд говорил: «В жизни Джозефа не было более тяжкого периода, чем то жестокое, незаконное и несправедливое заключение». Но дальше старейшина Холланд объяснил, что тюрьму в Либерти иногда называют тюремным храмом в связи с теми священными переживаниями, которые испытал здесь пророк Джозеф Смит. Возможно, кто-то из вас, юные сестры, проходит через собственную тюрьму в Либерти, когда вы сталкиваетесь с унижением, когда не чувствуете нежной доброты, когда вас высмеивают, запугивают или вам даже наносят физический вред. Для вас, молодые женщины, я процитирую слова старейшины Холланда. «С Господом вы можете получать священное, сокровенное, потрясающе назидательное впечатление в самых плачевных ситуациях в вашей жизни, перенося самые обидные несправедливости, сталкиваясь с самыми непреодолимыми трудностями и препятствиями, которые выпадали на вашу долю. Иными словами, вы, так же, как и пророк Джозеф Смит, можете создавать святые места и стоять на них даже в сложнейшие периоды своей жизни». Одна девушка, Кирстен, поделилась со мной своими болезненными воспоминаниями. Старшие классы школы стали для нее тюрьмой в Либерти. К счастью для нее, там был оркестровый класс. Она рассказывала: «Едва вступив в этот класс, я сразу ощутила, что вошла в безопасное место. Здесь не было глупых или унизительных замечаний, не было брани. Вместо этого здесь звучали слова ободрения и любви. Мы испытывали доброту. Это было счастливое место. Оркестровый класс был наполнен духом, когда мы разучивали и играли музыку. В большой степени этот класс был таким благодаря влиянию руководителя ансамбля. Он был хорошим человеком, христианином. Оглядываясь назад, я вижу, что школа оказала на меня очищающее действие. Мне было сложно, но я училась стойкости. Я всегда буду благодарна за мое убежище, мое святое место, за этот оркестровый класс». А вы задумывались сегодня о своих святых местах? Я опросила сотни молодых женщин, чтобы они рассказали мне о своих святых местах. Будь то географические точки или мгновения времени, все они в равной степени священны и обладают невероятно укрепляющей силой. Вот 9 из их сокровенных ответов. Первый. Я была в больнице и держала на руках своего новорожденного братика. Второй. Каждый раз, когда я читаю свое патриархальное благословение, я чувствую, что меня знает и любит мой небесный отец. Третий. В день, когда мне исполнилось 12, молодые женщины нашего прихода украсили мою дверь бумажными сердечками. Я ощутила, что меня любят и принимают, и была счастлива. Четвертый. Однажды, когда я читала Священное Писание, из них буквально выскочила одна фраза. Я нашла ответ на свои молитвы. Пятый. Я пришла на вечеринку, где люди пили спиртное. Дух велел мне развернуться и идти домой. Я так и сделала, и без социальных последствий не обошлось. Но в тот момент я обрела столь нужную мне уверенность в том, что я могу жить по Евангелию. Шестой. Однажды во время причастия я думала об искуплении. Я осознала, что мне нужно простить человека, на которого я злилась. Мое решение простить было позитивным действием, которое принесло искупление в мою повседневную жизнь. Седьмой. В день, когда мы с мамой вместе посетили собрание «Новые начинания», она поцеловала меня перед сном и сказала, что любит меня впервые на моей памяти. Восьмой. Епископ придал мне уверенности. Теперь я знала, что это обещание из Священных Писаний истина. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Я ощущала надежду и знала, что могу начать свой долгий процесс покаяния. И последний. Однажды я набралась храбрости и поделилась своими чувствами о Евангелии со своей лучшей подругой и подарила ей книгу «Мормона». Позднее я смогла присутствовать на ее крещении. Теперь мы ходим в церковь вместе». Можно я расскажу вам об одном из моих святых мест? Однажды я чувствовала себя подавленной, встревоженной и совершенно одинокой. Я помолилась про себя. «Небесный Отец, я не знаю, как мне быть. Пожалуйста, помоги мне». Вскоре ко мне неожиданно подошел человек, положил руку мне на плечо и произнес искренние, ободряющие слова. В тот момент я ощутила покой. Я ощутила, что меня ценят. Все переменилось. Мне вспомнились слова президента Кимбала. Да, Бог видит нас, оберегает нас. Но обычно Он удовлетворяет наши нужды через другого человека. То мгновение, то место стало для меня святым. Дорогие юные сестры, есть бесчисленное множество других святых мест, о которых нам было бы полезно рассказать друг другу. Когда вы вернетесь сегодня домой, пожалуйста, напишите у себя в дневнике о тех местах, которые вы цените и вспоминаете. Я прекрасно вижу, что тысячи из вас стоят на святых местах. Эти места дают вам защиту, силу и покой в неспокойные времена. Ваши свидетельства укрепляются от того, что вы великолепно отстаиваете истину и праведность. Вы, славная молодежь церкви, мои герои. Я люблю вас. Я чувствую огромную любовь Небесного Отца к вам. И я приношу вам свое свидетельство о том, что Евангелие Иисуса Христа — истина. Он всегда наготове, Он выручит вас, если вы будете стоять на святых местах и не двигаться. Я люблю и поддерживаю президента Томаса С. Монсона, истинного и воодушевляющего нас пророка. Я говорю это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Striving with
Для меня большая честь выступать перед вами, доблестные молодые женщины церкви. Мы видим, что вы следуете по пути тех, кто соблюдает свои заветы. И мы знаем, ваша добродетельная жизнь благословит ваших предков, ваши нынешние и будущие семьи. Ибо, как сказал президент Гордон Би Хинкли, спасая девушку, вы спасете поколение. Ваш путь соблюдения завета начался с того дня, когда вы были крещены и получили дар Святого Духа. Он продолжается каждую неделю на причастном собрании в святом месте, где вы возобновляете свой завет крещения. Теперь для вас наступает время готовиться к заключению храмовых заветов. Священные таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвращение в присутствие Божье возможным для каждого, и благодаря им наши семьи пребудут вместе навечно. Стойте на святых местах ради ваших предков. Каждому человеку, приходящему на эту землю, предшествуют многие поколения родителей. У нас возникает естественное желание установить связь с предками. Участвуя в семейной исторической храмовой работе, вы соединяете свою жизнь с жизнью своих предков, выполняя для них храмовые таинства. Стойте на святых местах ради себя и своих близких. Ваш праведный пример — послужит источником великой радости, невзирая на ваши семейные обстоятельства. Ваши праведные решения помогут вам заключить и соблюдать священные заветы, которые навечно свяжут ваши семьи. Стойте на святых местах в своих будущих семьях. Примите обязательство запечататься со своим мужем властью святого священства в храме, когда вы решите создать вечную семью. Ваши дети будут благословлены истиной, благодаря вашему примеру добродетельности и твердому свидетельству, которое повлияет на их жизнь и покажет им путь завета. Я увидела отображение этих вечных принципов на недавнем международном художественном конкурсе для молодежи. Меган Уорнер Тейлор в форме цифровой фотографии представила современное прочтение притчи Христа о 10 девах. Я встретилась с Меган, и она объяснила, что 10 дев символизируют молодых женщин добродетели и веры, готовящихся заключить и соблюдать священные храмовые заветы. Как и в случае со всеми мудрыми девами, в своей личной подготовке она капля за каплей добавляет масло в свой светильник, благодаря неустанному стремлению вести праведную жизнь. Я обратила внимание на ее красивую косу. Меган объяснила, что коса олицетворяет стремление праведной молодой жизни женщины вплести в свою жизнь бесчисленные поколения. Одна прядь вплетает ее любовь и уважение к своим предкам. Другая олицетворяет ее праведное влияние на нынешнюю семью. А третья прядь — влияние ее жизни на жизнь будущих поколений. Я повстречалась с другой молодой женщиной, чья ранняя духовная подготовка вплела ее праведную жизнь во многие поколения. В один из погожих сентябрьских дней мы с мужем были в храме, ожидая возможности принять участие в храмовых таинствах. В комнату вошел Крис, наш друг. Мы были рады увидеть этого юношу, недавно вернувшегося с миссии в России. Перед самым началом сессии рядом со мной села прекрасная молодая женщина. Она сияла радостью и будто излучала свет. Мне захотелось познакомиться с ней, и я тихо представилась. Она прошептала свое имя — Кейт. И фамилию. И я вспомнила семью с такой же фамилией, живущую в Мичигане, где мы тоже когда-то жили. Кейт была их взрослой дочерью, которая 5 недель назад вернулась с миссии в Германии. Во время сессии мне в голову пришла мысль познакомить Кейт с Крисом. Я отбросила это побуждение, подумав, когда, где, как... Когда мы собирались уходить, к нам подошел Крис, чтобы попрощаться, и я решила не упустить эту возможность. Я притянула к себе Кейт и прошептала: «Вам, двум добродетельным молодым людям, нужно познакомиться». Я ушла из храма довольная, что действовала по побуждению. По дороге домой мы с мужем вспомнили, какие испытания прошли в семью Кейт. Когда я лучше узнала Кейт, она помогла мне понять причину ее радости, которую я наблюдала в тот день в храме. Кейт всегда старалась оставаться на пути завета, стремясь в святые места. Она воспитывалась в семье, где проведение семейных домашних вечеров, совместная молитва и изучение священных писаний сделали ее дом святым местом. В детстве она узнала о храме, а песня «На храм смотреть люблю» я была любимой песней для семейного домашнего вечера. Будучи ребенком, она наблюдала пример своих родителей, стремившихся в святое место. По вечерам, в выходные дни они ходили в храм, а не в кино или ресторан. Она горячо любила своего отца, и он использовал свою власть священства, чтобы помочь ей заключить ее первый завет крещения. Потом на ее голову были возложены руки, и она получила Святого Духа. Кейт сказала: «Я была счастлива, когда получила Святого Духа, и я знала, что это поможет мне оставаться на пути, ведущем к вечной жизни». Жизнь продолжалась, и Кейт была благословлена и очень счастлива на этом пути. В 14 лет она перешла в старшие классы школы и полюбила семинарию, еще одно святое место, где можно было больше узнать о Евангелии. Однажды учитель завел разговор об испытаниях и сказала, что мы все столкнемся с ними. Она подумала: «Я не хочу испытаний, я не хочу слышать об этом». Всего через несколько недель после этого, в пасхальное воскресенье, ее отец тяжело заболел. Кейт сказала: «Мой папа был очень здоровым человеком. Он даже участвовал в марафоне. Мама была так встревожена его болезнью, что отвезла его в больницу. Через 36 часов с ним случился тяжелый инсульт, который почти полностью обездвижил его тело. Он мог лишь мигать, но все остальные части тела не работали. Я помню, как, увидев его, я подумала: «О нет, это случилось». Учитель семинарии был прав. У меня появились испытания. Через несколько дней отец Кейт умер. Кейт продолжала: «Это было так тяжело. Трудно терять героя своей жизни. Я знала, что это событие могло стать трамплином для дальнейшего роста или же непреодолимым препятствием. Я не хотела, чтобы оно разрушило мою жизнь, ведь мне было всего 14 лет. Я старалась по возможности быть ближе к Господу, подолгу читая священные писания. Алма в главе 40 уверил меня, что воскресение реально, и благодаря искуплению Христа я смогу быть вместе с моим отцом. Я много молилась и старалась как можно чаще делать записи в дневнике. Я хотела сохранить свое живое свидетельство, записывая его. Каждую неделю я ходила в церковь, посещала общество молодых женщин. Я окружила себя хорошими друзьями и поддерживала тесную связь с заботливыми родственниками, особенно с мамой, которая была якорем в нашей семье. Я стремилась получить благословение священства от своего дедушки и других носителей священства. Эти последовательные решения, как и выбор мудрых дев, добавляли масло в светильник Кейт. Ее руководило желание снова быть со своим отцом. Кейт осознавала, что отец знает о ее решениях и не хотела разочаровывать его. Она хотела создать с ним вечные отношения и понимала, что, оставаясь на пути завета, она тесно переплетает свою и его жизнь. Испытания, однако, не закончились. Когда Кейт исполнился 21 год, и она подала документы на миссию, у ее мамы обнаружили рак. Кейт пришлось принимать важное решение в своей жизни. Следует ли ей остаться дома и поддержать мать, или поехать на миссию? Мама получила благословение священства с обещанием того, что она победит болезнь. Вдохновленная этим благословением, Кейт продолжила с верой воплощать свои планы служения на миссии. Кейт сказала: «Это был шаг в темноту, но уже на миссии появился свет, и я получила новости о том, что благословения, данные маме, воплотились в жизнь. Я была так рада, что не отложила служение Господу. Я думаю, что в трудные времена легко остановиться, потеряв желание двигаться вперед. Но если ставить Господа на первое место, испытания могут привести к прекрасным благословениям. Вы можете увидеть Его руку и стать свидетелями настоящих чудес». Кейт на себе испытала истинность слов, сказанных президентом Монсоном: «Наилучшие возможности появляются у нас во времена величайших испытаний». Кейт обрела подобную веру благодаря пониманию плана спасения. Она знала, что мы жили раньше, что жизнь на земле — это время испытаний, и что мы будем жить снова. Она имела веру в то, что ее мама будет благословлена. Однако по своему опыту, связанному с отцом, она понимала, если бы ее матери пришлось умереть, с ней было бы все в порядке. Она рассказывала: «Я не просто пережила смерть папы. Это событие повлияло на мою личность в лучшую сторону, и если бы умерла моя мама, было бы то же самое. В мою жизнь было бы вплетено еще более сильное свидетельство». Кейт стремилась в святое место в тот вечер, когда я встретила ее в храме. Желая тесно связать вечные отношения благодаря служению в храме, она следовала примеру своих родителей, которые регулярно посещали храм. В тот день, когда я познакомила Кейта и Крис, почти ничего не произошло. Но придя в другое святое место в следующее воскресенье, Кейт увидела Криса среди сотен молодых несостоящих браки, взрослых на божественном часе института. Там они больше узнали друг о друге. Через несколько недель Крис пригласил ее вместе с ним посмотреть генеральную конференцию. На свиданиях они продолжали посещать места, приглашающие духа, и со временем запечатались в храме, в святом месте, где они и познакомились. Сейчас оба они выполняют священные обязанности родителей, вплетая свои свидетельства о плане спасения в жизнь своих трех маленьких сыновей и показывая им путь завета. Спасая девушку, вы спасете поколение. Решение оставаться на этом пути, принятое Кей в 14-летнем возрасте, постоянно добавляло масло в ее светильник. Желание стоять на святых местах спасает и будет спасать поколение. Разыскивая своих предков и служа в храме, они привлекают все сердца. Подобным образом, участие в семейной исторической храмовой работе может сплести воедино ваши сердца и дать возможность вашим предкам обрести вечную жизнь. Жизнь по Евангелию в своем доме также добавит масло в ваши светильники, наполнит ваш дом духовной силой и бесконечно благословит вашу будущую семью. И более того, как сказал старейшина Хейлс, если наши родители не были для нас хорошим примером, на нас лежит ответственность разорвать этот круг и прививать хорошие традиции будущим поколениям. Решите прямо сейчас сделать все возможное, чтобы наполнить свои светильники, дабы ваше крепкое свидетельство и ваш пример мог вплестись в жизнь многих поколений, прошлых, настоящих и будущих. Я свидетельствую, что ваша праведная жизнь спасет не только поколение, но и вашу вечную жизнь, ибо это единственный путь, который поможет вернуться к нашему Небесному Отцу и обрести истинную радость сейчас и в вечности. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you.
Я надеюсь, что в этой видеопрезентации вы увидели себя, свои праведные поступки и то грандиозное будущее, которое ждет вас, если вы будете заключать и соблюдать священные заветы. Одна праведная женщина, ведомая Духом, способна изменить мир. А теперь у меня будет возможность выступить перед вами. По окончании моего выступления хор исполнит гимн «Камень нашего спасения». Сегодня вечером я нахожусь в священном месте, стоя за этой кафедрой в присутствии пророков, провидцев и носителей откровений, а также благородных дочерей Бога. Сейчас прекрасное время, чтобы жить на земле и быть молодой женщиной. Вы избранные дочери Господа. Спаситель, как и я, любит каждую из вас. На столе в моем кабинете стоит бронзовая статуэтка, изображающая молодую женщину по имени Кристина. Оригинальная скульптура Кристины в человеческий рост установлена на пирсе в Копенгагене, Дания. Ее лицо обращено к морю, словно она пытается разглядеть далекий Сион. Ей было нелегко решиться присоединиться к церкви и покинуть родной дом, и мы видим, как суровые ветры яростно обрушиваются на нее. Она непоколебима в своем стремлении исполнить очень сложное, но правильное по ее убеждению дело. Потомки Кристины поместили эту скульптуру на том пирсе в знак благодарности, ибо ее решение, принятое в тот день, имеет вечное значение для многих поколений. Для меня эта скульптура Кристины символизирует каждую из вас. Подобно Кристине, вы стоите на краю принятия множества важных решений и каждый день принимаете подобные решения, формирующие не только ваше будущее, но и судьбу будущих поколений. Вам тоже приходится бороться с суровыми ветрами противостояния, невзгод, давления сверстников и нравственного разложения. Однако вы стоите непоколебимы и продолжаете жить по Евангелию, несмотря на эти опасные бури, бушующие в нашем обществе. Вас, как и Кристину, направляет Святой Дух. Вы принимаете правильные решения. Вы верны и благородны. Я не знаю более важного наставления любящего Небесного Отца, чем Его предостережение, данное каждому из нас. «Стойте непоколебимо на святых местах». Он говорит, «Будьте стойкими, будьте непоколебимыми, стойте за истинную праведность, будьте свидетелями, будьте образцом для подражания в этом мире, стойте на святых местах». И мое послание каждой из вас звучит просто. «Стойте непоколебимо». Первое. «Стойте непоколебимо, выбирая истину». В эти последние дни не бывает незначительных решений. Решения, которые вы принимаете прямо сейчас, имеют огромное значение. Свобода воли или способность выбирать – один из величайших даров Бога своим детям. Это часть плана спасения, плана счастья, который мы с вами избрали и отстаивали еще в нашем приземном существовании. Живите так, чтобы вы могли слышать и слушать голос Святого Духа. Тогда Он поможет вам принимать правильные решения. Он скажет вам все, что вы должны делать. Несколько недель назад, впервые за долгие годы, я посетила свою старую школу. Я была на конференции «Кола», которая проводилась в актовом зале школы. Проходя по коридорам, я погрузилась в воспоминания. Я ощутила те же чувства, которые испытала, будучи девушкой. Сомнения, неуверенность в себе, застенчивость и огромное желание не отставать от сверстников. Я вошла в актовый зал, и вновь на меня наклыхнули воспоминания. Я понял обстановку этого зала до мелочей. В этом зале изменилось только одно — я сама. В тот день у меня была возможность вновь выйти на сцену, как это было много лет назад, когда я была старостой в школе. Я даже увидела в зале несколько своих бывших одноклассников. С некоторыми из них я даже ходила на свидания. Но в этот раз я не вела собрание. У меня была привилегия быть свидетелем Бога и поделиться своим свидетельством о нашем Спасителе Иисусе Христе, стоя в актовом зале своей школы. Девушки, следите за тем, чтобы ваши отношения с окружающими складывались так, чтобы спустя 40 лет вам не было стыдно за себя. Ни давление сверстников, ни признание окружающих, ни популярность не стоит того, чтобы идти на компромисс с совестью. Ваше влияние на юношей поможет вам оставаться достойными своей силы священства, храмовых заветов и служения на миссии. И как знать, возможно, через 40 лет один из них подойдет к вам в актовом зале вашей школы и поблагодарит вас за то, что вы помогли ему оставаться достойным, выполнять свои обязанности священства и с честью служить на миссии. Как знать, возможно, вы получите письмо от жены одного из этих юношей со словами благодарности за то, что вы повлияли на ее мужа и их будущую семью еще в школьные годы. Ваши решения имеют огромное значение. Решение, которое вы принимаете сейчас, влияет не только на вас, но и на окружающих. Они имеют вечное значение. Будьте непоколебимы. Второе. Стойте непоколебимо в своем желании и решимости оставаться целомудренной и непорочной. Возрастайте в добродетели. Ваша нравственная чистота – это величайший источник силы. Когда вы пришли на землю, вам отдал бесценный дар – физическое тело. Ваше тело – это орудие вашего разума и божественный дар, благодаря которому вы можете проявлять свободу воли. Сатане было отказано в этом даре, поэтому все его атаки направлены на ваше физическое тело. Он хочет, чтобы вы презирали, неправильно использовали и оскорбляли свое тело. Нескромность, порнография, безнравственность, татуировки, пирсинг, наркотики и пагубная зависимость любого рода – все это попытки отнять у вас этот бесценный дар, ваше тело, и усложнить, использовать вашу свободу воли. Апостол Павел задает вопрос: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Ваше тело – это храм. Почему? Потому что оно обладает способностью быть скинией не только вашего вечного духа, но и вечных духов других людей, которые придут на землю, чтобы стать частью вашей вечной семьи. Старейшина Далин Окс учил: «Сила создавать земную жизнь – это возвышенная сила. Вам отведена возвышенная роль. Бог доверил вам священное дело». Вы готовитесь стать матерями будущих поколений. Оставайтесь чистыми, достойными и берегите то, что есть самое дорогое и драгоценное на свете — свое целомудрие и добродетель. Для вас, избранных дочерей Небесного Отца, его мудрый совет звучит так: «Ходи стезями добродетели предо мною». Добродетель – это золотой ключ от храма. Поэтому, третье, стойте непоколебимо, чтобы оставаться достойными заключения и соблюдения священных заветов. Завет, в который вы вступаете при крещении, поможет вам оставаться на пути добродетели и счастья по мере того, как вы будете возобновлять его каждую неделю, принимая причастие, соблюдая завет, заключенный вам при крещении, вы будете отличаться от мира своим внешним видом и одеждой и поступками. Соблюдая этот завет, вы сможете получить руководство Святого Духа. Стойте на святых местах, даже близко не подходите к таким развлечениям или музыке, СМИ или знакомым, из-за которых вы можете потерять постоянное влияние Святого Духа. И если вы будете соблюдать свои заветы, вы останетесь достойными и будете готовы войти в святой храм Господа. Последнее. Стойте непоколебимо в своем признании искупления Спасителя. Искупление реально для вас и для меня. Оно обладает действенной искупительной силой. Если вы чувствуете себя недостойными стоять на святых местах, больше ни дня не держите на своих плечах это бремя. Мы все совершаем ошибки в земной жизни. Будьте уверены, Спаситель так сильно любит вас, что дал вам возможность измениться и покаяться, если вы совершили ошибку. Сатана хочет внушить вам, что вы не можете измениться. Он будет стараться убедить вас, что это все потеряно. Это ложь. Вы можете вернуться. Вы можете покаяться. Вы можете быть чистыми и святыми благодаря бесконечному искуплению Спасителя. Позвольте мне завершить свое выступление одной из величайших историй любви. Вы можете спросить, что общего между историей любви и необходимостью стоять на святых местах? Вся эта история посвящена тому, что нам нужно стоять на святых местах. Это история о молодой женщине по имени Ревекка. Как говорится в этой истории, Авраам поручил своему слуге найти достойную молодую женщину в жены своему сыну Исааку. Эта девушка должна соответствовать качествам, необходимым для заключения заветного брака, быть добродетельной, чистой и достойной. Итак, он отправляет свою слугу в долгое и опасное путешествие в землю Харан. Причина такого похода ясна. Святому мужчине необходимо, чтобы рядом была святая женщина. Когда слуга подходил к городу Харан, он остановился у колодца, чтобы напоить своих верблюдов, и молился, чтобы встретить достойную девушку и узнать ее, если она предложит ему напиться и напоит его 10 верблюдов. Мне доводилось ездить верхом на верблюде, и я точно знаю, они пьют очень много воды. В книге «Бытие» мы читаем, что Ревекка не только подошла к колодцу набрать воды, но и побежала или поторопилась выполнить это поручение. Тогда слуга вручил Ревекке браслет и драгоценные украшения и спросил, есть ли в доме ее отца место, где ему можно переночевать. Я уверена, что украшения помогли. В священных писаниях сказано, девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. Наверное, Ревекка отлично бегала. Слуга рассказал семье Ревекки о цели своего долгого путешествия, и Ревекка согласилась стать женой Исаака. Слуга пожелал уехать с Ревеккой на следующий же день, но семья стала уговаривать ее остаться с ними еще по крайней мере на 10 дней. Затем они спросили Ревекку, хочет ли она остаться или пойдет сразу. И Ревекка ответила, «Пойду». Не правда ли? Этот ответ созвучен ответу тысяч юношей и девушек, которые сказали «Я пойду и сделаю», когда наш пророк, президент Томас Монсон, объявил о том, что юноши и девушки могут начать свое служение на миссии в более раннем возрасте. В чем же заключается мораль этой истории, каково ее значение? Ревекка была готова и достойна заключить и соблюдать священные заветы, а также стать заветной женой Исаака. Ей не нужно было чего-то ждать и готовиться. Перед тем, как она покинула свою семью, ей дали благословение. И эти слова вдохновляют меня, ибо ей было обещано, да родятся от тебя тысячи тысяч. Но самое интересное в этой истории любви – это первая встреча Ревекки и Исаака. В Библии ничего об этом не сказано, но я думаю, что это была любовь с первого взгляда. «Ибо добродетель любит добродетель, и свет придерживается света». Когда Исаак вышел навстречу каравану, Ревекка спустилась со своего верблюда, и дальше сказано, «И он возлюбил ее». На этом месте я обычно вздыхаю. И Ревекке, и Кристине было нелегко стоять на святых местах. Им нелегко было стоять непоколебимо. Завывали яростные ветры. Доставать воду из колодца было очень тяжело, а покидать свой родной дом и привычный образ жизни было, безусловно, нелегко. Но они сделали правильный выбор. Святой Дух направлял их. Они были добродетельны и готовились к тому, чтобы заключить и соблюдать священные заветы. Родословная Спасителя восходит к линии Ревекки. Знала ли она тогда, что это и произойдет? Нет. Важны ли ваши решения? Да. Молодые женщины, многие поколения зависят от вашей чистоты, вашего послушания и достойной жизни. Стойте непоколебимо. Вам уготована великая судьба. Пришло ваше время. Я действительно верю, что одна праведная девушка, ведомая Духом, может изменить мир. Я свидетельствую, что Спаситель жив. Он будет рядом с вами. Он поддержит вас. И в сложные моменты Его ангелы будут вокруг вас, чтобы нести вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Какое великое благословение и огромная честь сплотиться в силе юности. Спасибо вам, молодые женщины из хора, за то, что вы поделились с нами своими свидетельствами через музыку. Я надеюсь, что мы навсегда запомним чувства, испытанные сегодня, и вдохновенный совет, который мы получили. Мы выражаем признательность всем, кто участвовал сегодня вечером и словом, и пением, и всем, кто так или иначе помогал в подготовке этого собрания. Сейчас у нас будет возможность послушать президента Дитера Угдорфа, второго советника в первом президентстве. После его выступления хор закроет наше собрание гимном «Пусть Сион процветает». Заключительную молитву произнесет Эмили Максвелл, член группы «Лавр» из Стерлинг-Хайвского прихода. Президент Угдорф.
Нас почтил сегодня своим присутствием президент Томас Монсон, наш возлюбленный пророк. Президент, мы всегда молимся за вас. Мои дорогие сестры, спасибо вам за музыку и изреченное слово. Все это было вдохновляющим и очень подходящим к Пасхе, этой священной паре, которую мы отмечаем на этой неделе. Радостно быть с вами, драгоценные юные сестры, вместе с вашими матерями и прекрасными руководителями. У вас лучистый дух и заразительные улыбки. Господь, несомненно, помнит о вас и с любовью взирает на вас с небес. Я вырос в Цвикау, в бывшей Восточной Германии. Когда мне было лет 11, к моему отцу стали проявлять все более пристальное внимание как к политическому диссиденту, и мои родители почувствовали, что единственным разумным вариантом для нашей семьи было бы бежать в Западную Германию. Было решено, что безопаснее всего бежать в разное время и разными путями пробираться на Запад, бросив все наше имущество. Поскольку мой отец рисковал больше всех, он выбрал кратчайший путь через Берлин. Мои старшие братья отправились на север, и оба они нашли свой путь на запад. Моя сестра, которой тогда было примерно столько же лет, сколько сейчас большинству из вас, вместе с Хельгой Фасман, ее учительницей из общества молодых женщин и некоторыми другими, села на поезд, который помчал их по Германии. Они заплатили кондуктору, чтобы тот открыл для них одну из дверей, а когда поезд пересек западно-германскую границу, они повыпрыгивали из движущегося поезда на свободу. Как же я восхищался своей сестрой за ее мужество. Я был младшим из детей, и моя мама решила, что мы с ней перейдем через горный хребет, разделяющий эти две страны. Помню, как она укладывала еду, будто мы собирались в горы в поход или на пикник. Мы как можно дальше проехали на поезде, а потом много часов шли в сторону западно-германской границы. Границы тщательно охранялись, но у нас была карта, и мы знали, где и когда можно было бы безопасно пройти. Я ощущал беспокойство своей матери. Она постоянно оглядывалась, опасаясь слежки. Казалось, что с каждым шагом ее ноги и колени слабеют. Я помогал ей нести тяжелую сумку, набитую едой, важными документами и семейными фотографиями, когда мы одолевали последний длинный подъем. Конечно, она думала, что мы уже пересекли границу. Когда она, наконец, почувствовала, что мы в безопасности, мы сели и начали есть. Впервые в тот день, я уверен, она более облегченно вздохнула. И только в этот момент мы заметили пограничный знак. Он был еще далеко впереди. То есть мы устроили пикник не на той стороне границы. Мы все еще были в Восточной Германии. В любой момент могли появиться пограничники. Моя мать лихорадочно собрала еду, и мы двинулись вверх по склону так быстро, как только могли. На сей раз мы уже не решались останавливаться, пока не убедились в том, что перешли границу. Даже при том, что все члены нашей семьи следовали разными маршрутами, и у каждого были свои испытания, мы все, в конце концов, благополучно одолели этот путь. Мы, наконец, воссоединились как семья. Какой же это был великолепный день! То, о чем я вам только что поведал, это очень драгоценное для меня путешествие. Сегодня я могу уже оглянуться назад и насчитать в своем жизненном багаже целый ряд таких путешествий. Не все они включали пересечение горных хребтов или политических границ. Некоторые были больше связаны с преодолением испытаний или повышением духовности. Но все они были путешествиями. Я считаю, что каждая жизнь — это коллекция историй о путешествиях. Я уверен, что вы знаете, в каждой культуре есть масса историй о путешествиях. Например, вы, наверное, знакомы с путешествием Дороти и ее собачки Тато в «Волшебнике из страны Оз». Торнадо уносит Дороти и Тато в страну Оз. Там Дороти находит эту заметную дорогу из желтого кирпича, обозначающую путь, который, в конце концов, приводит ее домой. Еще есть, конечно, Эбенезер Скрудж Чарли Диккенса, чье путешествие переносит его не из одного места в другое, а из одного времени в другое. И это путешествие в его собственном сердце, которое помогло ему понять, почему он стал таким, каким стал, и увидеть, что с ним могло случиться, останься он на своем пути эгоизма и неблагодарности. Один из великих классических романов китайской литературы — это «Путешествие на Запад». Написанный в XVI веке, он живописует приключенческую историю паломничества одного монаха, который с помощью четырех друзей движется к духовному просветлению. И, конечно же, есть Бильбо Бэггинс, маленький, непритязательный хоббит, который с превеликим удовольствием сидел бы себе дома, да ел бы суп. Но после стука в дверь он следует зову в неведомое и выходит в мир вместе с волшебником и группой гномов выполнять опасную, но жизненно важную миссию. Не потому ли нам нравятся эти истории о путешествиях, что мы можем видеть себя в этих путешественниках? Их успехи и неудачи способны помочь нам найти собственный путь в жизни. Видео, которое мы посмотрели несколько минут назад, тоже рассказывает прекрасную историю о путешествии. Возможно, они также напоминают нам путешествие, с которым мы все должны быть знакомы, историю, в которой каждый из нас играет важную роль. Эта история начинается давным-давно, задолго до того, как Земля начала вращаться по своей орбите, задолго до того, как Солнце стало простирать свои огненные руки в стужи Вселенной, задолго до того, как существа, большие и малые, населили нашу планету. В начале этой истории вы жили в далеком прекрасном месте. Мы не знаем многих подробностей о жизни в той предземной сфере, но кое-что мы все-таки знаем. Наш Небесный Отец открыл нам, кто Он такой, кто мы такие и кем мы можем стать. В этом первом бытии вы абсолютно точно знали, что Бог существует, потому что видели и слышали Его. Вы знали Иисуса Христа, будущего Агнца Божьего. Вы верили в Него, и вы знали, что ваша судьба не в том, чтобы оставаться в безопасности вашего предземного дома. Как бы крепко вы не любили эту вечную сферу, вы знали, что хотите и должны отправиться в путешествие. Вы должны были покинуть вашего отца, пройти сквозь завесу забвения обрести смертное тело и познать и испытать то, что помогло бы вам вырасти и стать более похожими на Небесного Отца и вернуться в Его присутствие. В этом священном месте, в окружении тех, кого вы знали и любили, в ваших устах и сердцах должен был звучать важный вопрос: «Вернулись ли я благополучно в свой небесный дом?» Вас ожидало много такого, над чем вы не властны. Земная жизнь будет временами трудна, полна неожиданностей, поворотов, болезней, горя, катастроф, конфликтов. Не помня о своем прежнем существовании, не помня, что вы когда-то ходили с вашим небесным Отцом, смогли бы вы все равно узнать Его голос среди всего этого шума и суеты земной жизни? Предстоящее путешествие казалось таким долгим и неопределенным, таким рискованным. Оно должно было быть нелегким, но вы знали, что оно стоит любых усилий. И вы стояли там, на краю вечности, глядя вперед с невыразимым волнением и надеждой. И, я думаю, даже с известной долей тревоги и страха. В конце концов, вы знали, что Бог справедлив, что Его благость восторжествует. Вы участвовали в великих небесных советах и знали, что ваш Спаситель и Искупитель Иисус Христос предоставит вам способ очиститься от грехов и спастись от физической смерти. У вас была вера в то, что в конце концов вы будете радоваться и возвышать свой голос с небесными хорами, поющими хвалу Его святому имени. Итак, вы глубоко вздохнули и сделали большой шаг вперед. И вот вы здесь. Вы, каждый из вас, начали собственное чудесное путешествие обратно в ваш небесный дом. Теперь, когда вы здесь, на земле, может быть, стоит задуматься над тем, как проходит ваше путешествие. Не сбились ли вы с курса? Становитесь ли вы такими, какими были задуманы и какими хотели стать? Выбираете ли вы то, что поможет вернуться вам к вашему небесному Отцу? Он отправил вас в этот путь не для того, чтобы вы бесцельно брели, куда глаза глядят. Он хочет, чтобы вы вернулись к Нему домой. Он дал вам любящих родителей и верных церковных руководителей вместе с картой, описывающей местность и обозначающей опасности. Эта карта показывает вам, где можно найти мир и счастье, и поможет вам проложить обратный курс домой. Где же вам найти эту карту? В священных писаниях, в словах пророков и апостолов и через личное откровение от Святого Духа. Эта карта — благая весть Евангелия. Это радостный путь ученика Христа. Это заповеди и пример, данный нам, нашим ходатаем и наставникам, который знает этот путь, ибо Он и есть этот путь. Конечно, сама по себе карта бесполезна, если ее не изучать и не использовать для навигации по жизни. Я призываю вас непременно изучать и применять Слово Божье. Откройте свое сердце Святому Духу, чтобы Он мог направлять вас в вашем путешествии по жизни. Ваша карта полна обнадеживающих и поучительных посланий от вашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Сегодня я хочу поделиться с вами тремя такими посланиями, которые помогут вам сделать успешным ваш обратный путь домой. Первое послание. «Не бойтесь, ибо Я, Господь, с вами». Вы не одиноки на этом пути. Ваш Небесный Отец знает вас. Даже когда никто другой не слышит вас, Он слышит. Когда вы радуетесь в праведности, Он радуется вместе с вами. Когда у вас беда, Он горюет вместе с вами. Вы интересны Небесному Отцу, независимо от того, насколько вы богаты, красивы, здоровы или умны. Он видит вас не так, как видит мир. Он видит, кто вы такие на самом деле. Он смотрит на ваше сердце, и Он любит вас, потому что вы Его дети. Дорогие сестры, ищите Его ревностно, и вы найдете Его. Я обещаю вам, вы не одиноки. Воспользуйтесь моментом, и прямо сейчас посмотрите на людей вокруг вас. Некоторые из них могут быть вашими руководителями, друзьями или членами семьи. С другими вы, возможно, никогда ранее не встречались. Тем не менее, все, кого вы видите вокруг себя, на этом собрании или в любом другом месте, сегодня или в любое другое время, были доблестны в предземном мире. Этот скромный, незаметный человек, сидящий рядом с вами, возможно, был одной из великих фигур, которые вы любили и которые восхищались в сфере духов. Возможно, вы и сами были таким примером для подражания. В одном вы можете быть уверены. Каждый человек, которого вы видите, независимо от расы, религии, политических убеждений, телосложения или внешности, член вашей семьи. У девушки, на которую вы смотрите, тот же Небесный Отец, что и у вас. И она оставила Его присутствие, так же, как и вы, решив прийти на эту землю и прожить здесь так, чтобы однажды вернуться к Нему. Однако она может чувствовать себя одинокой, как и вы иногда. Она даже может порой забывать о цели своего путешествия. Пожалуйста, напомните ей через ваши слова и поступки, что она не одинока. Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу. Жизнь может быть трудной и может ожесточать сердца настолько, что некоторые люди кажутся недоступными. Одни могут быть полны гнева, другие могут издеваться и высмеивать тех, кто верит в любящего Бога. Но имейте в виду, хоть они и не помнят этого, они тоже в свое время мечтали вернуться к своему Небесному Отцу. Это не ваше дело обращать кого-либо. Это дело Святого Духа. Ваша задача — делиться своими верованиями и не бояться. Будьте другом для всех, но никогда не компрометируйте свои стандарты. Будьте верны своим убеждениям и вере. Стойте прямее, потому что вы — дочь Бога, и Он стоит рядом с вами. Второе послание. «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Вы когда-нибудь задумывались о том, на каком языке мы все говорили, когда жили в присутствии Бога? У меня есть сильное подозрение, что это был немецкий. Хотя я полагаю, что никто не знает этого наверняка. Но я знаю, что в нашей предземной жизни мы познали из первых рук от Отца наших духов один универсальный язык, способные преодолевать эмоциональные, физические и духовные барьеры. Этот язык — чистая любовь Иисуса Христа. Это самый мощный язык в мире. Любовь Христова — это не притворная любовь. Это не любовь с поздравительной открытки. Это не та любовь, что воспевается в популярной музыке и фильмах. Эта любовь вызывает подлинную перемену характера. Она может пробивать ненависть и растворять зависть. Она может исцелять обиду и гасить огонь горечи. Она может творить чудеса. Мы брали свои первые уроки на этом языке любви, как духи в Божьем присутствии. И здесь, на земле, у нас есть возможность попрактиковаться и овладеть им в совершенстве. Вы можете знать, овладеваете ли вы этим языком любви, оценивая, что мотивирует ваши мысли и поступки. Когда ваша главная мысль сфокусирована на том, как извлечь выгоду для себя, ваши мотивации могут быть эгоистичны и мелкие. Это не тот язык, который вы хотите усвоить. Но когда ваши главные мысли и действия сфокусированы на служении Богу и другим людям, когда вы действительно хотите благословлять и возвышать окружающих, тогда чистая любовь Христова может действовать в вашем сердце и в вашей жизни. Это тот язык, который вы хотите усвоить. Когда вы в совершенстве освоите этот язык и будете использовать его в своем общении с людьми, они будут признавать в вас что-то, способное пробудить в них давно забытые побуждения искать верный курс на обратном пути в свой небесный дом. В конце концов, язык любви — это также и их родной язык. Это глубокое и сильное влияние есть язык, доходящий до самой души. Это язык понимания, язык служения, язык возвышения, радости и утешения. Научитесь использовать этот универсальный язык Христовой любви. И третье послание. Ободритесь. Иногда мы становимся нетерпеливы в отношении того, где мы находимся в нашем путешествии, не так ли? Если вам 12 лет, вы можете думать, ну почему же мне не 14? В 14 вы можете жалеть, что вам не 18. А в 18 вы иногда можете захотеть, чтобы вам снова было 12, и можно было все начать сначала. Всегда можно найти на что пожаловаться, найти повод для недовольства. Вы можете изо дня в день ощущать грусть, одиночество, непонимание или невостребованность. Но разве на такое путешествие вы рассчитывали? Разве в такой путь вас отправил Небесный Отец? Помните, вы — самая настоящая дочь Бога. Помня об этом, я предлагаю вам идти уверенно и радостно. Да, на этой дороге есть ухабы и объезды, и даже некоторые опасности, но не концентрируйтесь на них. Ищите то счастье, которое ваш Небесный Отец приготовил для вас на каждом шагу вашего путешествия. Счастье — это пункт назначения, но также и сам путь. Мир в этом мире и жизнь вечную в мире грядущем — вот что Он обещает. Вот почему Он повелевает нам «ободритесь». Радостно используя карту, которую ваш любящий Отец приготовил для вашего путешествия, вы будете подниматься до вашего божественного потенциала. Вы будете расти и становиться такой дочерью Бога, какой надеялись стать. Дорогие сестры, дорогие молодые женщины церкви, дорогие юные друзья, как апостол Господа, я оставляю вам благословение, чтобы вы нашли свой путь в этом путешествии домой и служили источником вдохновения для своих попутчиков. Я также обещаю и молюсь, что если вы будете чтить и соблюдать заветы, принципы и ценности Евангелия Иисуса Христа, в конце вашего путешествия вы встретите Небесного Отца. Он обнимет вас, и вы будете знать раз и навсегда, что вы благополучно добрались до дома. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Yes.
Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за возможность быть на этой прекрасном, в этом прекрасном конференц-центре, собираться по всему миру. Мы благодарны за великие послания, которые слышали здесь. Спасибо за программу «Общество молодых женщин», за руководство и вдохновение, которое получаем через них. Мы просим благословить нас силой и мужеством, чтобы стоять на святых местах непоколебимо и чтобы стоять за те вещи, которые праведны. Мы говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.